большим праздником. Уже третий день христианский мир говорит, празднует, отмечает, торжествует, радуется, вспоминая рождение Христа. Поздравляем еще всех присутствующих с Рождеством Христовым. Друзья мои, время торопит нас. Но тем не менее, Бог, который огромный подарок для нас подарил в лице Иисуса Христа, достоин того, чтобы Ему больше времени, больше участия было посвящено. Слава Богу, друзья, за всех тех, кто приложил старания, подготовился и принял участие в этом служении. Слава Богу! У нас есть возможность обратиться к Писанию. Именно Писание будет помогать нам лучше и больше и сердечней участвовать в служении. Наше служение, оно должно быть как для служения христиан славой Богу. Я искренне верю, что наше дальнейшее прилежание, стремление, желание изучать Писание, вникать в Него, поможет, во-первых, внутри самих себя правильно формировать перед Богом. И самое главное, будет помогать нам правильно принимать участие в служении. Я искренне это верю. Верю Богу моему, верю Слову Его. У нас сегодня завершающая беседа на тему «В мир пришел Спаситель». Заканчивается Рождество, хотя сегодня еще много служений будут проходить. Позвольте вновь обратить наше внимание на рождественскую тему, и мы обратимся к тексту, который записан в Евангелии Луки. Во второй главе мы прочтем 20 стихов и будем иметь еще рассуждение уже на тему «В мир пришел Спаситель». Это серия наших бесед. И также и основная тема сегодняшнего нашего размышления. Евангелие Луки, глава 2. Лука пишет: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господен, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Итак, в мир пришел Спаситель. Лука обращает наше внимание на то, что Рождество Христа имело особую историческую окраску. Сегодня люди пытаются, те, желая принизить Рождество Христово, желая принизить личность Иисуса Христа, делают всевозможные попытки для того, чтобы сделать все возможное, чтобы, ну, заявить, во-первых, что это не историческая личность, а если это, ну ладно, личность историческая, ну это просто высокоморальный человек, это великий мудрец, который, ну, хорошее учение принес. Делается все возможное, чтобы принизить величие, которое произошло, величие этого события, которое произошло в момент рождения. Лука обращает внимание на то, что это исторический факт. Очень много и в Евангелии Луки, и в Деяниях апостолов приводится конкретных исторических данных, которые убеждают сегодня даже Божьих противников согласиться с тем, что евангельские события – это реальные исторические события. Лука обращает внимание на правителя. Кесарь Август, в то время, когда правил кесарь Август, пришло вот это повеление. Безусловно, цель для переписи была только одна – знать, сколько людей, с тем, чтобы ожидать налоги. Это сегодня одна из главных причин, почему проводится перепись, знать количество людей, чтобы делать свои расчеты, строить бюджет страны и так далее. Очень интересная личность. Мое желание обратить внимание немного на исторический контекст времени рождения Христа, потому что он поможет нам увидеть глубже и больше, что же действительно произошло в момент рождения Христа. Кесарь Август, Гай Юлий Цезарь Октавиан. Римский правитель, который очень долго правил империей римской, с 30-го года до Рождества Христова, и его правление подошло к концу аж в 14-м году уже новой эры, после рождения Христа. Очень уникальная личность, очень интересная, который фактически перестроил государственное устройство в Римской империи. Фактически все подобрал под свои руки. Удивительная личность. За то, что он сделал, сенат, Римский сенат, который в то время, когда император, именно Октавиан, принял власть, он был сенатской республикой. И именно во времена этого Октавиана сенатская республика стала императорско-сенатской. То есть на первое место в управлении вышел уже не сенат, не конгресс, как мы говорим, не Верховная Рада, а вышел именно император. Это первый император в Римской империи, которому присвоили титул Август. Вот это имя здесь мы встречаем. Во времена Августа. Август – это титул, это не имя. Значение этого имени – обоготворенный, почитаемый. Это первый император, которого стали обоготворять. Он не противился тому, чтобы в Римской империи в его честь строились храмы. Единственное, что он не хотел, чтобы эти храмы были в самом Риме. Человек власти. Человек, который очень существенно повлиял на политическую ситуацию того времени. Человек, под контролем которого было все. Вот так умело он мог привести все под свои руки. Это непростая вещь. Это непростые исторические данные. Они очень важны нам для понимания того, что делал Бог. В то время, когда уже стали обоготворять людей, обоготворять императора, в то время, когда он, казалось бы, эту огромную Римскую империю, огромную по своей географической территории, прибрал к своим рукам, это никак не помешало тому, что Бог сделал свое дело. Это важно всегда помнить. Для нас это является огромным и утешением, и огромным серьезным Божьим предостережением в том, что даже сегодняшние изменения в политике, даже тогда, когда угрожающие эти изменения, это вселяет в сердца верующих людей глубокое спокойствие в том, что Бог делает свое дело. И политики этого мира никак не влияют на изменение Божьего решения. Вот то, что определено, оно будет. Несколько слов про царя Ирода, который в то время правил уже в Палестине. Царь Ирод правил с 37-го года до рождения Христа, и в скором времени после смерти Христа он умер. Помните, да, написано, когда умер Ирод, вот тогда возвратился Иосиф в Назарет. Умер он в 4-м году до рождения Христа. Именно вот эта дата убеждает нас в том, что существующее летоисчисление, оно некорректно, оно неверно. Оно ошибается на 5-6 лет. Царь Ирод, это исторические данные, умер в 4-м году до рождения Христа. А Христос родился именно в его время. То есть вот это летоисчисление, которое вел Дионисий Малый, монах, ошиблась. Это были неточные данные. Ну, это небольшая историческая справка. Важно отметить, что царь Ирод – это еще одна очень важная личность, которая сыграла очень важную роль во времена рождения Христа. С одной стороны, всей Римской империей управлял император Октавиан или Цезарь, Кесарь, Август, почитаемый, обоготворенный. Все было под контролем. С другой стороны, смотрите, насколько жесткие условия были в Палестине в то время, когда правил царь Ирод. Когда историки оценивают годы его правления, все-таки задержался немало на престоле, 33 года. Нередко царя Ирода сравнивают по вот той, по тому геноциду, по тому уничтожению, которое он производил в народе, сравнивают его, ну, простите за упоминание, со Сталиным. Он залил кровью фактически страну. Он лишил своих двух детей жизни, Аристовула и Александра, за то, что они, как он думал, пытались папу сместить на престоле, а ему очень хотелось быть царем. Он лишил жизни свою родную мать. Это очень ужасный и страшный человек. И даже тогда, когда он уже оказался, имея смертельную болезнь, видя, что его не принимают иудеи, они не считали его иудеем, он был наполовину иудеем. Он был идумеянин, отец у него идумеянин, это из потомков Исава. Он очень много сделал, с одной стороны, для евреев, чтобы они признали его царем. Он начал реставрировать храм. Эта реставрация длилась 46 лет. Он очень много сделал для евреев. Но евреи оказались верными своим понятиям, своим традициям. Ты не иудей. И вот имея глубокую ненависть к иудеям, когда он понимал, что жизнь его уже практически подходит к концу, он знал, что он умрет. Он составил список из чиновников, высоких, знатных людей, иудеев, 120 человек. Огромный список. И приказал, в тот день, когда я умру, убейте этих людей, чтобы евреи хоть в этот день плакали обо мне. Они не обо мне будут плакать, а тех, кого убьют. Хоть так бы они меня почтили. Насколько ужасный человек. Неудивительно, когда мы читаем вот это его злое желание уничтожить младенцев от двух лет и ниже. Оно очень легко вписывается в его жестокий характер. Итак, с одной стороны, Октавиан. Все под контролем, вся империя. С другой стороны, вот сама та территория, на которой должно было произойти рождение Христа, она также очень под четким проницательным взором царя Ирода была. Казалось бы, муха не проскользнет, казалось бы, ну никто не проползет туда. И посмотрите, никак это не помешало, никак это жесткая дисциплина, никак это алчность, жадность людей, попытка устранить всех конкурентов, она никак помешала вмешаться Богу в историю. Как Ирод встревожился, когда ему сказали, царь родился. Как он встревожился. Друзья мои, это важные, очень важные моменты, которые помогают нам понимать и помогают нам быть в Боге спокойными. Никакая политическая ситуация. Придет антихрист на эту землю. Никак он не повлияет на Божье решение. Бог остается верным своему слову. Друзья, для нас это утешение. Для нас это огромная поддержка. Бог, Господин истории. Все ему подчиняется. Даже тогда, когда краски сгущаются, когда, казалось бы, ну ничего не может произойти, это никак не выводит из равновесия и спокойствия Бога. Он делает свое дело. Запомните, пожалуйста, два очень важных момента, это двух личностей. Октавиан или Август и царь Ирод. Никак их власть, их сила не повлияли на Божье решение. Бог привел в этот мир Спасителя. Ничто не повлияло, никакие политические структуры, ни власть, ни армия, очень натренированная римская армия, ничто не смогло повлиять или предотвратить, или приостановить, или отложить Божье решение. Друзья мои, перед таким Богом и сегодня стоит поклоняться. Это великий Бог, это славный Бог, и Он дает нам право сегодня обращаться к Нему, как к Отцу Своему. Это очень важная мысль, что Бог привел в этот мир Спасителя, независимо от того, что противников было очень много, независимо от того, что обстоятельства никак не способствовали тому, чтобы явился Спаситель. Божественный промысел. Все Ему подчиняется. Все от Него, им и к Нему. Друзья, мы живем в не очень хорошее время и в нашей стране, которая заставляет нас волноваться, которая заставляет нас с тревогой смотреть в будущее. Друзья, верующие люди, а оправдана ли наша тревога относительно завтрашнего дня? Оправдана ли? Неуверенность в завтрашнем дне должна заставить нас сегодня проверить мои личные отношения с Богом. Бог спокойно смотрит на будущее, потому что оно все в Его власти. Все Ему подчиняется. А если это так, есть у нас основания волноваться. Итак, друзья, для того, чтобы в этой политической обстановке нам сохранять внутренний мир, внутреннее спокойствие, много не надо. Пришел в этот мир Спаситель. На земле мир. Бог принес мир для каждого человека. Давайте мы на некоторые детали еще обратим внимание, очень ценные. Мы уже говорили о том, что Рождество Иисуса Христа, оно не было в торжественной обстановке по земным рамкам. Не готовились к Нему. Даже родителям, и то имя Иисус было принесено с неба. Ангел сказал: родит младенца, и ты назовешь его Иисус. Мы об этом с вами имели рассуждение 24 декабря на нашем торжественном служении. Иисус, что значит Иегова спасает. Он спасет людей своих от грехов их. Рождество Христа не было торжественным по земным меркам. Хочется вспомнить пример, наверняка вы обратили внимание, когда мир с тревогой смотрел на стык тысячелетий, когда заканчивалось второе тысячелетие и наступало новое тысячелетие. Вы помните, что французы сделали такую попытку вот это тысячелетие встретить уникальным образом — Эйфелева башня. Они настолько рассчитали мощность пучков света, столько было там прожекторов, что как раз когда заканчивалось тысячелетие одно и наступал новый 2001 год, они включили эти прожектора, и свет был настолько сильный, что это огромная башня, ее не было видно из-за света. Вот так люди решили встретить новое тысячелетие. Я видел по телевизору это шоу и думаю: Господи милосердный, неужели у Тебя не было возможностей, чтобы устроить такой фейерверк в честь рождения Христа, что эта попытка людей потопить светом башню была бы жалкой свечой? Ведь Ты можешь все это. Боже, почему Ты это не сделал? Это земные мерки. Вот так люди это представляют. Рождество Христа произошло не в пышной человеческой обстановке, что еще раз говорит о том, насколько далеко человеческий мир отдалился от Бога. Ему было непонятно. Он не был готов. Он не был с ликованием готов встретить рождение Христа. Но по небесным стандартам Рождество Христа было величественно. Брат уже проповедовал. Небо пришло в движение. Действительно, друзья, трудно передать трепет ангела, который возвестил эту весть: ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Я не сомневаюсь в том, что даже не репетировал он. И генеральной репетиции у него не было. Это было состояние духа, это было действительно искреннее состояние донести до людей эту радость. Почему эта радость, эта весть ангельская была принесена не во дворец царя Ирода, не к императору Октавиану, не в римский сенат? Почему она была принесена на поля Вифлеемские? Причина достаточно проста. Потому что в том месте родился Христос. Вот в том месте родился Христос. Поэтому ангелы именно на полях Вифлеемских и явились. Вот там, где родился, вот там произошло это удивительное свидетельство неба о том, что родился Христос. Когда являются ангелы, то всегда они вызывают трепет. Это было всегда. Мы очень большие герои, когда пытаемся показать иногда и Богу, показать своем противлении Ему, что вот это, почему Он вот это делает. стоит явиться ангелу, даже ангелу, и люди в трепете. Друзья, обратите внимание, в эта простая фраза люди ужаснулись, люди испугались, является для нас хорошей иллюстрацией того, какова будет встреча людей с Богом. Это даже не Бог, это ангел. Встреча с Божественным всегда вызывает трепет, вызывает страх. Но Бог никогда не желает, чтобы люди в страхе были. Поэтому всякий раз, когда ангелы являются, видя трепет людей, самая первая фраза звучит: «Не бойся! Я не пришел уничтожить вас! Я не пришел боль вам причинить! Я пришел с неба!» А Бог приносит только радостную весть. Друзья, вдумайтесь. Бог приносит только радостную весть через ангелов. Не бойтесь. Весть ангела является очень сжатой, но полной по объему сутью Евангелия. Очень коротко мое желание, чтобы мы на это обратили внимание. Сегодня вот по этим словам, которые относительно этих слов, которые сообщил ангел, жителям, пастухам. Об этих словах очень много ведется дискуссия, очень многие книги, много книг написано, толстые книги, много людей сегодня дискутируют на этот счет. И удивляешься тому, как небо легко, коротко, но содержательно доносит суть. Очень коротко, я знаю, что во времена сторопи, давайте мы обратим на это внимание. Первое, не бойтесь, Бог никогда не намерен причинить человеку боль. Оставьте это в памяти, друзья. Это Божий характер. Он никогда не приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это тактика сатаны. Он никогда не приходит, чтобы запугать, чтобы трепетали перед ним. Он приходит принести радость. Но это естественная реакция человека, поскольку его несовершенство, когда оно соприкасается с Божьим, внутренно, даже это на уровне, простите за выражение, подсознания происходит трепет. Я не такой, я не достоин того, чтобы ангел со мной говорил. И происходит это естественное состояние, трепет. Друзья, это нормальное состояние, когда люди трепещут перед Богом. Бог желает тишину послать, мир послать. И вот этот мир он доносит через ангела: не бойтесь. Я вам возвещаю великую радость. Очень важная деталь. Я вам возвещая великую радость. Но она будет, она не сейчас, она будет всем людям. Пророческий смысл, небо указывает на то, что эта радость будет всем людям. Она будет доступна всем людям. Сейчас только вы эту весть слышите, несколько пастухов. Но эта радость будет всем людям. И действительно, друзья, смотря сегодня, просматривая историю христианства, просматривая то, как удивительно Господь проявлял себя в истории, соглашаешься полностью с тем, что Бог через ангела не обманул людей. И сегодня вот эта весть радости, она дошла до нас по одной простой причине, что небо так сказало, ангел так сказал, вестник Божий, радость будет всем людям. Эта радость сегодня может быть частью и твоего сердца, твоей души, слушатель, дорогой. Бог не обманул. Я возвещаю вам великую радость, которая будет неизбранным. Которая будет всем людям. Она дана всем людям. Друзья, это очень важное утешение, которое Бог принес через ангела. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. В чем суть этой радости? Потому что, мы считаем стих 11, родился вам. Обратите внимание, радость в том, что родился вам, и самое главное, кто родился. Ключевое слово – Спаситель. Родился вам Спаситель. Небо, Бог вмешался в человеческую историю, понимая безвыходность положения людей, Он посылает в этот мир Спасителя. Наша первая беседа на рождественскую тему была «Полнота времени», помните, мы об этом говорили. Пришло время, Бог дал спасение. Самое главное, главное назначение, главная роль, которую сыграл Христос, это не мудрец, как сегодня говорят, это не мудрый учитель, который много хороших изречений оставил. которые полезны для умиротворения, для внутренней стабилизации. Нет. Небо представляет Христа как Спасителя. Это значит, люди нуждаются в спасении. А когда люди нуждаются в спасении? Когда они в опасности. Когда они в смертельной опасности. Родился Спаситель. Важное ключевое слово во всем Священном Писании. Спаситель. Люди нуждаются в спасении, а Он Спаситель. Он спасает на своих условиях. Он использует свои средства для того, чтобы спасти. Это средство сегодня через Священное Писание доступно нам. Это вера в пролитую кровь Иисуса Христа. Это единственное условие, которое позволяет принять это спасение и быть спасенными. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился, будьте внимательны, не сотворен Христос, как сегодня отклонение от Библии лжеучители утверждают. Он, Христос, сотворен. Он родился, обратите внимание, и родился вам, кому? Людям. Родился в городе Давидовом. Вот эта фраза «в городе Давидовом» очень отчетливо согласовывает Ветхий Завет с Новым. Вот то, что Господь до этого предсказывал, что будет Спаситель, вот это и совершилось. В этой фразе «родился вам в городе Давидовом» заключено исполнение всех пророчеств о приходе в этот мир Христа. Родился вам Спаситель. Кто Он, который есть Христос Господь. Спаситель есть Господь. Спаситель есть тот, кто послан. Христос, греческое имя, еврейское Мессия, русское помазанный. Помазанный. Родился вам Спаситель, Мессия, Господь. Помазанный Господь. Христос Господь. Это весь Евангелие. Это весь Евангелие, друзья. Мы говорили о том, что спасение во Христе стало возможным, потому что за дело взялся Господь, Бог. И оно стало доступным, потому что за дело взялся человек. Христос был подлинным Богом, и Он был подлинным человеком. Великую радость действительно небо сообщило нам, в лице Христа дан Спаситель. У Него есть право спасать. Он Бог. Он все во всем. И Он стал человеком для того, чтобы спасти людей. Это радость наша, друзья. Это ликование наше. И интересна дальше деталь, когда вот эта замечательная истина, радость была донесена до ангелов. Смотрите, он обращается к пастухам. Интересная мысль. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Интересно, друзья. Другими словами, а если вы не верите, идите посмотрите. Весть возвещена. Возвещена весть. Родился Спаситель. Если вы не верите, идите посмотрите. Роль, вернее, что сделали пастухи, они прекрасно понимали, надо посмотреть. Ну, действительно ли это? Пошли и посмотрели. И когда посмотрели, убедились, что это так. Друзья, замечательная рекомендация Священного Писания для всех нас, друзья. Замечательная. Кто сегодня размышляет еще, думает, может быть, отношения с Богом еще не упорядочены. Кто-то еще сомневается. Кто-то думает, не время прийти к Богу. Кто-то думает, может быть, ну, слишком оно как-то так удручающе звучит, может, не для меня, не вовремя. Друзья, вот предложение ангелов. Пойдите посмотрите. Пойдите посмотрите. Писание говорит, вкусите. То есть попробуйте реально. И увидите, как благ Господь. И когда вот это соприкосновение с Богом произойдет, вот тогда возвращение от встречи с Богом будет такое же, как у ангелов. Какое? Они возвратились, радуясь. Они возвратились, славя Бога, за то, что они слышали и увидели. Обратите внимание. За то, что они слышали, сказали ангелы, и затем увидели. Друзья мои, хорошее приглашение для всех нас. Приглашение Библии, приглашение Господа. Если кто-то сомневается, если кто-то действительно сегодня в глубоком размышлении, пойдите. Пойдите, Бог и сегодня не желает испугать вас. Он желает подарить мир. Он желает действительно донести до нас вот ту простую истину, что я пришел для того, чтобы спасти вас. Мы размышляем о Рождестве. Мы размышляем, говорим о той великой радости, которая была принесена всем людям. Друзья мои, братья, сестры, возвещена и нам сегодня великая радость. И у нас есть возможность сейчас перед всемогущим Богом, который подарил самый замечательный подарок, самый дорогой, самый ценный, который у него был, послал в этот мир Сына Своего. Не для того, чтобы его здесь короновали и перед ним все преклоняли, все цивилизации, все люди. Он послал его для того, чтобы его убили. И за что? Если говорить прямо, ни за что. Просто за то, что он пришел спасти людей. Мир настолько был жестокий, настолько противился Богу, что Божью любовь он не воспринял. И на эту любовь он поднял меч, он поднял руку. Он эту любовь поднял на крест и уничтожил, как он думал. Это человеческие мерки. Но весть неба не изменилась, а радость будет всем людям. Люди думали, что они выиграли через то, что убили Христа. Но это был проигрыш людей, и слава Господня. Бог действительно особую милость и в этом проявил для нас, что эта радость и сегодня имеет ту же самую силу, какой она имела тогда. У нас есть возможность к этой радости приобщиться. Это великая радость. Радость в том, что Бог управляет историей, и что ничто не может поменять выполнение Его планов и намерений. Радость в том, что Он не заключается в том, что Он не приходит, чтобы испугать нас, но подарить нам действительно мир, подарить, вложить в наши сердца благую волю, чтобы понимали мы, что Бог от нас ожидает. Мы сейчас будем, друзья, молиться. Еще раз Бога поблагодарим за этот чудесный подарок, за особую возможность к этой радости неба, к радости христиан, миллионов христиан, которые прожили до нас, которые радовались Рождеству, радовались приходу Спасителя присоединиться. Бог великую радость сегодня дает нам. Если кто-то сомневается в этой радости, пойдите посмотрите. Так ангелы сказали, пойдите посмотрите. Получите эту радость. Это приглашение Господа для нас. Мы помолимся вместе с вами, поблагодарим за эти торжественные служения, которые Бог дал нам возможность совершить Его славу. И пусть Ему слава будет сейчас звучать и в наших молитвах. Аминь. Помолимся.